Там написано, что это легкая викторина. Но легкая она, если заранее изучить или Ягу Китов, который пишет вообще про наши все праздники, в частности, книга нашего наследия, это его знаменитая. И если там прочитать Рава Зильбера и что-то еще. Ну, а мы посмотрим, как у нас с тем, что мы знаем, так прям сразу. Вот. Сейчас. Одну минуточку, где у нас, да. Вот. Значит, вы знаете, что, может быть, помните, что есть два случая в году, когда читают Агдамут. Агдамут – это такой пиют, который, в частности, ну, в основном, не во всех случаях его читают второй раз, а вот один раз – это его всегда читают на Шавуот. На Шавуот его читают, помните, в какое время? Это еще не вопрос. Это сейчас я скажу, когда его читают. Чтобы не ошибиться. Агдамут, да, читают после чтения Торы в Шахарит. Большой очень пиют. Если такой сложный. Так вот, кто его автор? Значит, сейчас я сделаю вам презентацию, чтобы вы видели варианты. Вы будете смотреть варианты и говорить, значит, что вы выбираете. Вот, видно, да? Автор пиюта, ну, здесь Агдамут, это не про Агдамут. Раби Меир сын Раби Ицхака, Раби Меир Баленес, Раби Меир из Перемышлян и автор неизвестен. Ну, все включайте микрофоны, говорите ваши варианты. Ну, какие есть предположения? Мы действительно практически не знаем. Это очень трудный вопрос. Мы не знаем.
Они все, ну, на слуху Раби Мейер, но они все разные.
Да, Раби Мейер Баленес. Ну да, это все Раби Мейер. Это специально так сделано. А Раби Мейер Баленес, это, знаете... Недавно, по-моему, был Нью-Йорк-Сайт. Это совершенно потрясающе был такой каббалист, видимо, который просто реально он чудеса делал. И вот в этой книжечке, которую я уже много раз заказывала, «Взываю к тебе». Сейчас она такая белая с красным. Небольшая, сборник молитв. Так там половина, наверное, молитв составлены Раби Меир Баленес. И я рассказывала, что вот у него есть такая очень короткая молитва, ну, буквально там несколько строчек, а когда средство найти потерю. И я это проверяла, это работает просто фантастически. Вот. Ну, на самом деле, если нет предположений, то я скажу, что это Раби Меир, сын Раби Ицхак. Значит, в праздник Шавуот перед чтением Торы, подождите, почему перед чтением Торы, а в оглавлении, что я прочитала? Это поставлено после чтения Торы. Очень интересно. И как же это у них сочетается, интересно. Да, это после чтения Торы, это ошибка. После чтения Торы произносится гдамут. Значит, он очень сложно составлен. Так вот, как можно знать, кто автор? Если это, ну, как бы помнить такое, что начальные буквы первых 44 стихов, строк, так представляете, сколько, какой он большой? Значит, первые 44 строки – это еврейский алфавит. По две строки на каждую букву. Но у нас 22 буквы, значит, 44 получается. Но это так вообще принято было писать пиюты, особенно высокого уровня. А буквы остальных строк складываются в предложение, в котором упоминается имя автора. Меир, сын Раби Ицхака, да возвеличится в Торе и добрых делах. Амен, крепись и мужайся. Вот. Видите, то есть, если как бы это знать, так, тогда, значит, мы знаем, кто автор. Вот, и сейчас я просто пару слов скажу про, про этот пиют. Значит, вот видите, ну там он длиннее называется, на самом деле его имя отца, но это не важно. Это ашкеназский литургический поэт, жил в XI веке. Ну и вот его имя, значит, в этих строчках зашифровано. И гимн этот продолжает древний обычай, что во времена Мишны и Талмуда, когда читали каждый стих Торы, вот когда читали Тору в синагоге, тогда, вы, может быть, помните, что тогда на чтение Торы, на цикл один чтения Торы, выделялся не год, так как сейчас, а там получалось 3,5, кажется, года. И поэтому можно было очень подробно комментировать, и именно учили Тору вот, в синагоге, не просто читали Тору, а учили Тору. Так вот, во время чтения в синагоге переводили каждый стих на арамейский, потому что арамейский был разговорный язык того времени. А перед чтением Торы произносились короткие проповеди, которые, ну, как-то комментировали этот читаемый отрывок Торы. Вот. И к XI веку этот обычай исчез, но в Германии и Франции он сохранился, причем дважды в год, в 7-й день Песоха и в Шавуот. И вот в память об этом Раби Меир написал к Шавуоту предваряющую проповедь по-арамейски на диалекте Таргума Анкелоса. И ну, на праздник, в 7-й день праздника Песах там было другое предисловие, но вот в Шавуот сохранилось обычай читать вот это. И содержание этого пиюта, во-первых, это просьба, нет, смотрите, это должно быть действительно до чтения Торы. Это действительно перед чтением Торы. А почему-то в Макзоре они поставили его реально после чтения Торы. Ну, неважно. Содержание пиюта – просьба разрешить начать чтение Торы, сопровождаемое многочисленными хвалами Торе и Всевышнему. То есть и там вначале Раби Меир говорит, что все величие Бога описать невозможно. И там такие красивые стихи, что даже если бы небеса были пергаментом, все деревья были бы, ну, листья, видимо, были перьями, моря были чернилами, а все люди – песцами. Вот, потом, значит, он описывает вот как величие Бога в его творениях, в это творение мира, и что ангелы, как слуги Бога, это, в общем, их тоже величие, Но что их величие, как бы оно такое приходящее. А вот величие евреев, которые его слуги на земле и избранный народ, так это вечное величие. И народы спрашивают евреев, почему и зачем они служат Всевышнему, что ведь их убивают и преследуют за это. А евреи рассказывают им о великой награде, которая их ожидает в Ламаба. Вот. И вот я хотела вам здесь показать, как выглядит... Нет, это раньше. Как выглядит лист вот этого Агдамута. Видите, и вот здесь алфавит видно, что алфавит идет, строчки начинаются с бет, гимель, далет, хей и так далее. И все слова в каждой строчке, они заканчиваются на та. Ну, то есть как это женский род получается. И таким образом происходит рифма. Рифмуется это все. Ну, в общем, это поэты прошлого умели составлять такие вот вещи. Вот это вот Агдамут. И я надеюсь, что мы сможем это все читать в синагоге в Шавуот. Вот. Теперь следующий вопрос. Вот так. Вот. Шавуот принято есть. Ну, вот варианты. Что принято есть?
Ну, молочное блюдо.
Молочное блюдо. Это очень легкий вопрос. А теперь я вас хочу спросить, почему принято есть молочное блюдо?
Много есть вариантов.
Что?
Много вариантов есть, почему.
Правильно. Ну вот и давай хотя бы один или два, что-то, что ты знаешь.
Ну, один из это, что не знали точно про законы кашрута до того, как дали Тору. И надо было там менять кастрюлями. А во-первых, что они точно не знали, как резать животное, чтобы ему не было больно.
Это вот самое главное. Они не знали законы шхиты.
Шхиты, да. И легче было кушать молочное блюдо. У них коровы были, овцы были, молоко было. И можно было кушать. Это один вариант. Второй вариант. Красивый мне нравится. Тут, это что мы в это время, когда получали Тору, мы вообще, да, это то, что мы спали в это время, когда раздался гром и молния, и все, мы спали. Мы готовились сильно, и в тот момент мы спали. Мы были как дети, спящие дети. А детям лучшая пища – это молоко. Там нету ничего лишнего, там все, чтобы поднять силы, дать силы, придать энергию. И молоко – это... как лучшая пища для детей. Тора – это как молоко. Тора может быть и как вино, и как вода. А там она была дана нам, и это как тоже молоко, которое цельное, которое нужное, которое питает, в котором есть все.
Угу.
Самое главное.
Ну да. Ну, вообще, всегда, когда, знаете, нету настоящего ответа, то всегда очень много ответов. Но, в общем, они все складываются в правильную картину. Еще я могу сказать, что то, что разрешена молочная пища, вот так вот, они в этом удостоверили, значит, при получении Торы. А до этого они опасались вообще есть молочное. Вот я, между прочим, всегда удивлялась, что почему они там ныли, что кушать нечего, что у них же был скот, и у них было и молоко, и можно было делать всякие молочные продукты. А вот, оказывается, они опасались есть молочное, потому что возможно, что это как... противоречит законам Ноаха, что нельзя есть эвер Минахай. Эвер — это как вообще орган. Ну, то есть нельзя есть членов какой-то части от живого. Ну, а на самом деле молоко, правда, ведь берется от живого существа, правда? Так вот, из того, что Тора включила молоко в число вещей, которыми славится земля Израиля, как земля, сочащаяся молоком и медом. Так стало понятно, что молоко разрешено. Но почему, откуда взялась эта фраза «земля, сочащаяся молоком и медом» именно в Шавуот? Вот это вот я, кстати, очень поняла, где они это услышали.
Но, по-моему, есть такая версия, что в Шавуот мы должны не только духовно себе, как бы, но еще и удовлетворять себя физически. Что-то в таком духе я вот вспоминаю. И первая половина Шавуот – это для Господа, как бы для духовной пищи, а вторая как бы потребностям нашего тела. Ну, вот физической. И так как Тора сравнивает с молоком и медом, и как бы как будто ты чувствуешь сладость под языком. Что-то в таком духе. Что-то в таком духе. Я так.
А кстати, вот насчет сладости под языком, так это вы очень правильно сказали, Лин, что это же Тору. Ну, нет, я сейчас не буду говорить, потому что там будет такой вопрос, по-моему. Да. И, кстати, еще придумали такое объяснение, что первый день Шавуота – это был день, когда Моше Рабейну был найден египетской принцессой. Что это так как-то вычислено, что это был именно первый день Шавуота. И он не захотел, почему ему эту кормилицу, мать, позвали, потому что он отказался сосать нееврейское молоко. Вот, и едят молочное в память об этом событии.
Еще я вот, по-моему, вспомнила, что молоко, гематрия его 40. Именно 40 дней Моше находился на горе Синай.
Замечательно. Один из вариантов ответа, правильно. А вот насчет детей, то, что Рина сказала, это, кстати, тоже вариант хороший. А еще есть вариант насчет детей, что одно из правил, когда учат Тору, что нужно считать себя, как будто бы ты вообще ничего не знаешь, и не считать себя умнее учителя или умнее их учеников, то есть надо себя принижать. И без этого вообще нельзя правильно учить Тору, то есть нужно ощутить свою малость, как будто бы ты не понимающий, не разумеющий ребенок. Вот. И поэтому, значит, тоже пища, вот молоко, как для маленького ребенка еще не детское. Ну вот, но мы много уже сказали, это очень хорошо. Правильно. А теперь сейчас вернемся. Третий вопрос. Когда читают вечернюю молитву в канун Шавуота? Ну, то есть имеется в виду, что уже праздничный Маариф, когда читают в Эрев Шавуот. Ну, вот вы видите варианты.
Если выход от звезд, наверное.
Конечно, да. Потому что Магеллат Рут вообще вечером не читают. А сразу после Минхи вообще никогда не читают Маариф, потому что еще не успели звезды выйти. Но Лехадеди вообще тут ни при чем. Вот, теперь, чем принято украшать синагоги?
Цветами. Растительностью какой-то. Цветами.
Да, но здесь это соответствует листьями и травами, да?
А, листьями и травами, да.
Да. Венки, вот сегодня внуки мои венки принесли, корзинки да. с цветами.
А, здорово.
Так красиво в школе было. Все в этих белых веночках с цветочками, там с корзинками.
Очень красиво. А вот еще есть вариант, что второй и четвертый ответ правильные. Это правильно.
Гирля? А семисвечники?
Нет.
Семисвечники. А какой-то?
Это, ну, правильно, что это ни при чем тут с семисвечниками.
Ну, да.
Только листьями и травами.
А, я думала, вы сказали, еще есть правильно.
Нет, я говорю, что, ну, вот все эти... так, а теперь, чтобы сделать это более трудным, так скажите, почему на Шавуот именно украшают листьями и цветами?
Считается, что когда дали Тору, когда звучал голос Всевышнего, гора расцвела, гора Синай была, покрылась цветами, в честь этого мы украшаем.
Это правильно. Это правильно, это такой ответ. А еще что? Вот здесь написано, значит, что широко распространен обычай украшать синагогу красивыми ароматными ветками деревьев и другими растениями, в честь Торы, дарованной нам в Шавуот. Что поскольку Тора, как говорится, Эцхаим, да? Эцхаимги. То есть она... способствует жизни, умножает жизнь. То есть синагогу украшают зелеными ветками, которые символизируют жизнь. Вот. Но и дальше это приводится то, что Рина сказала, что ветки символизирующие, что эта гора Синай покрылась травой и цветами. Вот, а еще кладут в синагоге растения, издающие аромат, чтобы приумножить радость и наслаждение. Ну вот аромат это он дает, как считается, для души наслаждение.
Извините, прерву. Я стою напротив магазина, тут цветы, никогда столько я не видела людей, идущими. Несущие букеты цветов. Вот каждый входящий из магазина, он с букетом. Это когда-то там в той жизни на 8 марта, я помню, мужчины. Вообще так красиво.
Да, а кстати, еще очень хорошая причина, что в Шавуот это выносится приговор о плодах дерева. Ну, то есть это же каждый там праздник, у нас праздники, это какой-то новый, нет, не Новый год, но вот, например, в Суккот выносится приговор о дожде, да, в Рош-а-Шана приговор там о судьбе людей, а в Шавуот о плодах деревьев. И поэтому эти ветки, значит, напоминают людям, чтобы помолиться об этом. Вот. Но, говорится, не нужно срывать ветки с плодовых деревьев, чтобы не наносить напрасный ущерб. И обычай этот возник 600 лет назад, примерно в ашкеназских общинах. Вот оттуда он уже распространился по большинству еврейских общин и в ашкеназских, и в сефардских. А Виленский Гаон выступал против этого обычая, потому что он напоминает, ну, знаете, такие всякие идолопоклоннические обычаи неевреев, которые украшают дома, ну, например, на Рождество, да, там украшаются венками, вот. Ну, в общем, он был против. И некоторые люди следуют этому, и тогда они не украшают. Но большинство авторитетов считают, что нет ничего плохого. Вот, давайте мы сейчас в викторине сделаем перерыв, тем более, что мы все равно, мы все равно не делаем. На эту викторину отводится 12 минут. Но поскольку мы хотим разговаривать еще, так мы по времени не делаем. Вот. Потому что Риночка наша торопится, а у нее есть стихотворение про Рут, такое музыкально-поэтическое. И я хотела про Рут поставить или про то, что к Шавуоту, Рина? Как ты считаешь?
Про Рут, наверное. Шавуот же уже слышал. Про Рут, вот это последнее, то, что я прислала, я под музыку записала.
Да, то, что последнее ты прислала. Вот, хорошо, сейчас. Одну минутку, вот я открываю. Так, слушаем.
Мы вместе, мы рядом, в беде и нужде. Мы вместе, мы рядом, я верю тебе. Ты свет мой и путь мой, надежный мой друг. Ты свет мой и все озаряешь вокруг. Иду за тобою по камням, шипам, ведь путь тот нелегкий один выпал нам. Земля твоя стала моею землей, с народом твоим скреплена я судьбой. Идут они рядом, Наоми и Рут, мечту о единстве народу несут.
Я была просто, знаете, в шоке, когда вот эти последние строчки услышала. Это настолько вообще новый взгляд, правда? И сейчас такой актуальный. И просто Ирина, как всегда, нас...
Она как Рафт Альберг, она все к нашему... времени к нашим событиям как бы применяет. Ну, не то, что применяет, а как бы сравнивает. Вот мне что нравится Тальберг, он так хорошо вот это делает, потому что читать вот Тору и ну, все книги, да, это здорово. Но когда он объясняет вот как вот сейчас, как соотносится это вот. Так вот Ирина, я смотрю, у нее стихи вот так тоже вот под наши события, под наши дни. Молодец, умница.
Ну, потому что она пишет о том, что она сама переживает. А мы все переживаем сейчас, в общем, одно и то же.
Ну да, но она еще читала Рут, она еще читала Тору, она еще знает, наверное, ее не, так не, неплохо. Ну, как бы учила, наверное, неплохо. Она на Гиюре. То есть она как бы, ну, по теме, молодец.
Ирина вообще на иврите читает Тору.
Это
тяжело,
так уж, я не могу сказать, что я ее читаю.
Ну, во всяком случае, ты смотришь текст на иврите.
Да, я смотрю, да. Да,
судя по вопросам, которые ты мне задаешь, очень хорошие. Я постараюсь в четверг Раташем что-то ответить. Да, вот это вот замечательно совершенно. С этой точки зрения как-то мы никогда не смотрели, правда, на всю эту историю Рут и Наоми, вот именно о единстве. Потому что ну, единство, оно и выражается в том, чтобы в тяжелое время... не предаться там, что как катастрофа получилась жизненная, и уйти, а вот остаться с человеком, с народом и так далее. Сейчас вот говорят все про Ганца, что он себе подписал приговор, что в истории он останется как предатель, знаете, который вышел из коалиции во время войны. Вот такие вещи нельзя делать, конечно.
Добрый вечер. Я очень рада, что я сегодня с вами. Хоть попозже, но подключилась. И вы знаете, вот хочу сказать вот у Рины. Рина, вы не музыкант? Рина не музыкант?
Еще раз. Я плохо тут слышно, я в автобусе.
А, я говорю, вы не музыкант?
Нет.
Нет? Но вы потрясающе подбираете музыку.
Ой,
я как музыкант вам говорю, что это вы делаете просто очень здорово. Вы так чувствуете, что подходит к стихам. Вот в данном случае было вот на 100% проникновение.
Спасибо. Да, это вообще, я не понимаю.
Там даже вот я прислала сначала черновой, я только написала, да и сегодня написала. Я прислала Тане просто, чтобы она послушала, я не знаю, чтобы оценила даже, мне нужно, чтобы кто-то сказал, что это. И вот сравните, если тот вариант, который я без музыки, с музыкой совсем по-разному звучит. Помогает, глубже делает.
Конечно.
Замечательно. Вот такая музыка и атмосфера. Пустыня. Идут, да, две женщины, у них цель. И они идут, и дорога длинная. И чем все кончится, непонятно. Вот все это так замечательно. Потрясающе.
И вот действительно, вот на этом примере еще этой истории, Рут, вот мне кажется, здесь так хорошо видно, что если доверять Всевышнему, ну вот у нее получился крах и всей ее жизни, ну, предыдущей. То есть она была замужем, была семья состоятельная, и то есть достаточно богатая, и все было хорошо. И тут семья распадается, фактически полностью распадается, то есть ничего не остается. Остаются в бедности. И можно было, так сказать, удариться, знаете, как в депрессию, или же просто сбежать. Ну вот, вернуться там к своему народу, искать там мужа и начать все сначала. Знаете, а если вот у Рут было вот это свойство хесед, которое она получила через все поколения от Авраама. Она же как моавитянка, это же как бы наследники Авраамов через Лота. Вот. То есть родственники Авраама через Лота. И вот эта искра хеседа, она в ней проявилась. И вот она поступила в соответствии со своей сутью. И казалось, что все тоже ужасно. И там, понимаете, уже в такой бедности, что колоски собирают. Это совсем люди совершенно нищие. И если вот правильно себя вести, она вела себя как еврейская женщина. Она заботилась о Наоме. Она бегала там с молодыми ребятами просто так. И все получилось, знаете, самым лучшим образом. Ну, не, я уже не говорю о том, что от нее произошел род Давид. А вообще жизнь ее, так сказать, стала хорошей. Вот, так что это вот показывает, да, что мы совершенно не знаем, для чего вот такие несчастья, например, с нами происходят. Вот произошло какое-то несчастье, и можно погрузиться в это несчастье, и погрузиться в депрессию, и считать, что ты несчастный, и как бы на этом зациклиться. А если доверять Всевышнему, то можно думать, что это дальше он открыл тебе какую-то другую дверь. И вот ждать и смотреть, что же, ну, и вести себя благородно. как положено. И ты дальше ты увидишь, для чего это все было сделано. Вот. Спасибо, Ариночка, большое. Так, теперь мы возвращаемся к Рина еще сколько успеет с нами побудет. Значит, про листья и травы мы поговорили. Теперь вопрос. Тора сравнивается. Вот с чем из этих вариантов она сравнивается. То есть она сравнивается со многими вещами. Ой, я не сделала же разделение, а вы мне не говорите. Ой, сейчас я ушла из разделения экрана. Вы не видите, какие варианты. Вот. Тора сравнивается. Оливковое масло, молоко, мед и два последних варианта. Ну, что скажете?
Два последних варианта.
Правильно. Ой, а что это открылось у меня? Знаете, действительно, это вот то, что я сказала, что сейчас не будем говорить, потому что это ответ на вопрос. Это то, что Лея сказала, что молоко и мед под языком твоим, да? Это из Шира Ширим. Так вот, там Тора сравнивается с молоком и медом. Но на самом деле она сравнивается еще и с деревом жизни, она сравнивается с водой. И там, ну, со многими вещами, но в частности вот с молоком и медом. Молоко, по-видимому, это то, что питает, а мед это то, что дает наслаждение. Но вот сейчас мы еще посмотрим. Да, ну здесь про это я ничего не хотела сказать. Так, теперь шестой вопрос. Ой, а как это получилось? Это опять началось Раби Мейр. Это ж какой-то сбой. Вот. Сколько от Песаха до Шавуота проходит времени?
Ну, 49.
49, да, это действительно из легких вопросов. А где мы знаем в Торе, что там, что должно быть 49? Собственно, так и праздник этот обозначается. Там же в Торе не говорится, что это дарование Торы. Это говорится просто, что отсчитайте себе 49 дней, 7 раз по 7 недель говорится, вот так. Поэтому считают, когда счет омера делают, так считают не только дни, а считают и недели, и дни. Вот. И этот самый праздник будет, он у вас никакой работы не делает. Значит, вот так мы определяем, собственно, Шавуот. А вообще, кроме того, можно рассчитать, что на это время как раз пришлось даровать. Ну, встреча со Всевышним, скажем так. А что делали евреи все эти 49 дней?
Приносили, когда храм был, приносили омер. И, наверное, в мешкан приносили коину.
Нет, приносили... я имею в виду первые, которые вышли из Египта.
Тоже, наверное, потому что написано «Омер», значит, они что-то приносили.
Нет, «Омер» написано не поэтому. «Омер» — это приносят два раза дары храм. приносят на Песах, приносят омер ячменя в храм. Это такая жертва, как минха. Это, ну, хлебное приношение. А на Шавуот приносят омер чего?
Ячменя.
Но до.
Нет, ячмень это в Песах.
Это до, это, так пока они шли, да.
Это то, что говорится, что ячмень это как пища для животных, то есть евреи были на самой-самой нижней ступени, так сказать, духов.
Это не семь видов фруктов.
Нет.
Нет, еще нет.
Это именно. Но вообще не совершенно правильно. Сейчас это будет такой вопрос. То есть ты всегда чуть заранее отвечаешь на вопрос. Замечательно. Значит, да, так, а в Шавуот приносится хлебное это приношение, сделанное из омера пшеницы. Это уже пища для людей. И отсюда делается вывод, вот то, что мы, что, собственно говоря, сейчас там все рассказывают, что рисуют эти графики 7 на 7, 49 клеточек, и что мы каждый день там совершенствуем комбинацию из каких-то двух качеств. Из 7 сферот, из 7 духовных качеств, которые им соответствуют. И первый день это хесед, шебе хесед. И вся неделя первая соответствует хеседу. И, значит, человек должен продумать, как у него обстоят дела с хеседом. А потом на следующая неделя это все варианты качеств, привязанные к гвуре. И человек должен анализировать, как у него дела с гвурой обстоят. Ну и так далее. Но это очень, конечно, так, я думаю, что это очень примитивное, упрощенное вообще представление. Потому что вообще, когда начинают говорить о сферотах, так это все примитивно и упрощенно, если это не каббалисты большие рассуждают. Вот. Но во всяком случае так говорится, что Моше вел их 49 дней, вместо того, чтобы вести там буквально за несколько дней можно было дойти до Синая. А они шли так долго для того, чтобы можно было их привести в человеческое состояние. И он каждый день их поднимал как будто на одну ступеньку чистоты. И так они вышли из 49 ступеней духовной нечистоты, вышли на человеческий уровень, то есть стали людьми, которые уже им можно было давать Тору, потому что в том состоянии, как они были еще при выходе из Египта, это некому было давать Тору. Вот, поэтому так объясняется, что это для этого вот эти вот дни нужны. Ну, там туда же попало, что это ученики там Раби Акивы. Ну, вот когда мы рассказываем, что почему это полутраурные дни. Но они не то, что полутраурные. Это просто считается, вот как Рав Тальберг тоже говорил, что это дни, когда у человека как бы снижены его возможности и духовные, и физически, потому что он это сравнивал, мне очень понравилось это сравнение. И если человек копается в своей душе, так это подобно тому, как вот военный разбирает оружие. Оружие нужно разобрать, смазать, почистить, там, проверить все. Но в это время оно не стреляет. Знаете, то есть он получается как будто безоружный. Вот так же человек, который делает этот счет омера и занимается там своими качествами, так он, у него снижен его потенциал. И лучше не делать никакие, знаете, как резкие движения, не принимать решения важные, не делать важные покупки, не жениться, свадьбу не устраивать, потому что это самое важное решение. И, ну, в общем, тихо сидеть и заниматься, чем тебе надо. А потом уже, так сказать, когда оружие почистят и соберут заново, так тогда уже можно стрелять. Вот. Следующий вопрос. Вот, во время утренней молитвы читается часть главы какой?
Итро.
Итро, да. Почему читают Итро?
10 заповедей.
Ну, во-первых, 10 заповедей, а во-вторых, в главе Итро именно описана встреча со Всевышним и как бы как будто дарование Торы. То есть, ну, считается, что при этой встрече народу тоже в каком... Ну, я вообще не очень это понимаю. Мне кажется, что эта встреча, самое главное ее смысл, это заключение союза со Всевышним. Почему это называется дарование нашей Торы? Потому что Моше ведь после этого, он поднялся на гору Синай, как ему сказал Всевышний, и 40 дней он получал Тору. То есть народ не получил Тору. Но, с другой стороны, есть такое объяснение, что Раби Акива, он говорил, что вот из этих 10 асерет диброт, то есть из 10 речений, 10 заповедей, как мы говорим, что из них можно логическим путем вывести всю Тору, все 613 заповедей. Понимаете? Поэтому в этом смысле можно сказать, что получили Тору. Но, в общем, неважно, как это называть, можно это сказать, что это вообще было момент величайшего раскрытия Всевышнего. Потому что ни у одного народа и никогда в истории вообще не описано такое, что Бог раскрылся не одному человеку, там, как пророку, да, а раскрылся народу. Больше 3 миллионов человек, которые стали при этом народом, и всем вместе. Поэтому и вот это есть основа, собственно, нашей веры. Вот это вот Синайское откровение, оно является основой нашей веры, потому что потом оно передавалось от отца к сыну, эта история передавалась, и сыновья верят своим отцам, и их сыновья верят своим отцам, и так это дошло, доходит и до нас. То есть мы верим, что это так и было, потому что это передалось из поколения в поколение от отца к сыну. Вот.
70 мудрецов, по-моему, записывали это все.
Когда записывали?
События.
А, ну да.
Я что-то, может быть, я не это, вот мне. По-моему, это все еще записывалось мудрецами.
Но на самом деле это впервые записал Моше. Он записал то, что все. Письменная Тора записывалась. Но письменную Тору вообще, то, что Моше получил, он получил и устную, и письменную. Письменную Тору он записал сам. Он на протяжении всех 40 лет ее потихоньку записывал, а потом ему Всевышний уже под конец его жизни сказал: «Допиши это все». И он записал, и в Кодеш Кадашим, в этом Арон Кодеш, хранился свиток Торы, написанный рукой Моше. Он записал 13 свитков, то есть он дал главам 12 колен по свитку, и один лежал в Рон-Кодеш. Вот. А устную Тору, которую он же получил, там считается, вот это тоже очень важный аспект нашей веры, что и письменную, и устную Тору Моше получил как бы в едином пакете и на горе Синай. вот за эти периоды, пока он туда поднимался. Но письменную Тору было запрещено, устную Тору, извините, было запрещено записывать, и ее не записывали, пока не наступил момент, что был разрушен второй храм, и мудрецы, вот это ты, наверное, Светочка, об этом говоришь, что мудрецы поняли, что, что если не записать, то уже идут такие времена, что это может быть вообще потеряно. Потому что, например, что получилось с учениками Раби Акива? Он же через Раби Акиву прошла вся вот эта устная Тора. И он передал ее своим 24 тысячам учеников. И, конечно, в таких подробностях и в таком объеме, который вообще, так сказать, нам не снился. А потом эти все ученики были убиты. Ну, по Талмуду они умерли от болезни, а как мы считаем, вот вслед за Равом Тальбергом, так они принимали участие, ну, поскольку Раби Акива считал, что Бар-Кохба Машиах, и ученики вслед за своим, они все принимали участие в этом восстании, и все они погибли. И это была катастрофа, потому что прекратил, почему мы вообще этот еще траурный период объявляется в честь смерти, ну, по поводу смерти учеников Раби Акива. Ну, мало ли кто, когда умирал, бывали погромы, когда больше, чем там 24 тысячи погибало, но не объявляется это траур, ну, такой траурный период. Потому что это означало прекращение передачи устной Торы. Это катастрофа была бы, потому что без устной Торы, письменная Тора у нас, мы не знаем по ней, что и как делать. И мы не можем Алаху устанавливать, и мы не можем понимать, что написано в устной Торе, ну и ничего не можем. Значит, ну так хорошо еще, что был жив Раби Акива, и что он собрал 5 учеников, кто-то из них уже был его учеником, вот Раби Шимон бар Йохай уже учился раньше, кто-то, наверное, нет. И он им успел передать, ну, представляете, по сравнению с 24 тысячи, он передал 5. То есть очень много было потеряно. Мы действительно из-за того, что вот нельзя было записывать, мы потеряли очень много. И потом, значит, последний наси Сангедрина, он когда увидел, что уже, так сказать, приближается время полного изгнания, полного рассеяния, и он взял на себя такое вот решение, собрал Сангедрин, и они приняли решение, вот это ты об этом, наверное, Светочка говорила, 70 мудрецов, они приняли решение записать устную Тору, и вот тогда была записана Мишна. Мишна – это первая запись устной Торы. А потом стали, ну, она была, естественно, не полная, потому что это полностью это вообще невозможно, наверное, записать. И потом к ней прибавлялись и прибавлялись еще всякие записи.
То есть, да, Мишна... наверное, я бы перепутала.
Ну, ты да, вот да. об этом говорила. Да,
да. да. Это у меня перескочило что-то я.
Ну ничего, очень хорошо, видишь, нам это как раз тоже нужно было.
Тут как раз вопросы учат Тору, да. Надо восстанавливать.
Учат Тору. А теперь откуда пошло вообще вот эта вот традиция учить Тору? Вот сейчас мы прочитаем. Это был вопрос такой. Ну, это на самом деле... Скажите,
тут два последних правильных. Учат Тору и читают Тикуна Лей, как это называется?
Лей Шавуот.
Да.
Ну, так ведь, да? Вообще правильно сказать, что читают... сейчас я открою еще раз. Правильно сказать, что... Да, что учат Тору и читают Тикун Лейль Шавуот. Потому что, ну, те, у кого, кто не читает полностью Тикун Лейль Шавуот, так они просто могут учить Тору. Вот я сейчас как раз такой отрывок приготовила для вас, что, где говорится, Раф Эсерс, это на сайте еврей.ком, еще когда-то задавали вопрос такой, и он говорит, что он рекомендует людям, которые не читают весь тикун, что он рекомендует учить. Вот для, я думаю, что для нас это очень актуально, потому что весь тикун – это для нас очень круто. Вот. Вопрос, что какие книги и молитвы читать в ночь на Шавуот. И вот Раф Эсес говорит, что у нас в народе сложился устойчивый обычай ночью в канун Шавуота изучать книги нашей традиции. И с этой целью принято читать именно вот название Тикун Лейль Шавуот в буквальном переводе «Исправление ночь праздника Шавуот». Что представляет собой этот сборник текстов? Он здесь сейчас не будет говорить. Он отдает ссылку на разъяснение. Вот. Теперь эта рекомендация адресована тем, кто достаточно грамотен, ориентируется в книгах традиции и бегло читает, понимает тексты Торы на иврите. Если же у человека нет столь основательной подготовки, то он советует составить себе примерно такой план учебы. Читать пятикнижие, то есть Тору, значит, Тору, это главы из книги Шмот, посвященные дарованию Торы. Ну, то есть это фактически то, что читается как Тора в главе Итро, но самому можно прочесть больше гораздо. Значит, в первую очередь он говорит, это недельная глава Итро. То есть можно не отрывок один из Итро читать, а всю главу, например. Теперь, значит, Тора у нас как есть Тора в широком смысле, она включает письменную Тору, потом, значит, Невиим и Ктувим, то есть Танах. Теперь про Танах он говорит. Прочесть хотя бы несколько глав по возможностям своим из книги Танаха. Из книги Танаха Теилим, псалмы царя Давида. Царь Давид родился и умер в день праздника Шавуот. Ну, седьмого мы считаем Сивана. Так, значит, поэтому хорошо читать из Танаха. Вот. Теперь, если есть навык изучения текстов устной Торы, то надо внимательно прочитать несколько фрагментов из Талмуда по своему выбору. В случае, если этого навыка нет, можно заранее распечатать на листах, пользоваться компьютером в Йом-Тов, который упомянут в Торе, запрещено, обзоры листов Талмуда из любого трактата, которые размещены вот на сайте еврей.ком, с тем, чтобы ночью в Шавуот вдумчиво прочесть их. Ну, то есть он, Раф Эсес, имеет в виду, что Талмуд его так не почитаешь, значит, то есть можно распечатать в листах обзор листов Талмуда из любого трактата и прочитать их. Если есть дома книги Мидраш, ну вот у нас есть, я покупала для многих, Мидраш рассказывает, это по всем недельным главам Торы, там два тома, прочитать Мидраш к недельной главе Итро. Там несколько мидрашей обычно, ну, даже довольно много. Полезно прочесть также комментарии Раши к недельной главе Итро. Вот. Ну и, конечно, рекомендует Рав Эсес изучить книгу Танаха «Мегилат Рут», в которой говорится об истинном гиюре. Что такое истинный гиюр? Вот, моавитянке Рут. И в частности о том, как она принимала Тору. Отмечу попутно, что царь Давид правнук. Вот. Ну, значит, тут дальше он пишет, что можно каждый год там что-то добавлять, можно начать с очень маленького и совсем не обязательно весь вот этот список. Ну, понятно. То есть принято учиться сразу после вечерней праздничной трапезы, когда уже спать захочется, и до утра, до утренней молитвы Шахарит. И ночное это бдение не снимает с нас обязанности читать эту молитву в установленное время. Но поэтому всегда получается проблема, что мы, вот женщины, мы не сидим всю ночь, правда, и не учимся. Но максимум мы послушаем там несколько лекций, 2-3 в начале учебы. Это обычно там заканчивается где-нибудь в час ночи, но самое позже в 2. И идем спать. А потом получается, что надо вставать очень-очень рано, потому что шахарит мужчины читают, чтобы не бегать туда-сюда, они читают сразу после этой тикун лейльша, после этой ночи учебы. Это получается там в 5 утра, понимаете? Поэтому это большая проблема. Вот. Ну, хорошо, вот это вот. Но тут он еще некоторые вещи читает, но это он дает ссылки на... Так, теперь мы возвращаемся к... Так, вы видите эти вопросы? Сейчас на экране. У вас видны вопросы?
Это предыдущий. Вот,
Это предыдущий, да-да. Но сейчас я сделаю следующий. Какой свиток принято читать в Шавуот? Ну, видите, совсем... Легкий вопрос.
Вы уже рассказали.
Это круто. Но это вы и так знали без моего рассказа. Но вопрос более интересный. А почему читают свиток Рут? Именно мне нравится этот вопрос. Свитки Мертвого моря. Вот. А почему именно читается Мегилат Рут? Вот это вот интересный вопрос. И... Здесь я хочу, чтобы сейчас вы знаете некоторые ответы.
Что она была вот ну прабабушкой Давида. То, что она является такой идеальной, принявшей гиюр, как их прозелиты называют, да?
Угу. Ну, можно сказать гиюр это или прозелит, да. Это мужской род, прозелитка.
Ну да.
Гиюр это, да.
Ну, такая была символ такого... истинной женщины, такой верующей и принявшей, и, ну, от всего понимания этот гиюр.
Да, такая... считается, что есть такое мнение, что во время этого Синайского откровения, что все как будто бы прошли гиюр. Ну, по крайней мере, прошли гиюр. Ну, не народ, народу, в общем, еврейскому не надо было проходить, но прошли гиюр вот все этот, все неевреи, которые вышли с евреями. Так что это непосредственно связано с гиюром. Да? Вот. Но Есть интересный... Да, но есть еще один ответ, такой тоже довольно простой. Не помните, что события, которые описываются, они все происходят на каком фоне? На фоне...
Сбора ячменя.
Сбора пшеницы.
Сбора пшеницы. Ну да, сбора зерновых, короче. Говоря,
да. Сбора пшеницы. А в Шавуот как раз-таки собирают пшеницу, чтобы принести этот дар, омер пшеницы, храм. Вот, значит, ну еще вот поэтому. А, значит, я нашла такую статью интересную, где рассказывается о том, что почему вот вопрос... что вот читает книгу Рут, Евгений Левин. Пишет, что есть несколько объяснений, но что царь Давид родился и умер в Шавуот, а Рут его прабабушка, значит, события разворачиваются на фоне жатвы пшеницы. Вот. Но есть и другие объяснения. И вот он говорит, знаете, нам всегда интересно такие, знаете, не привязанные, снова царь Давид родился. Это не сущностное объяснение, это, ну, как бы такое совпадение. А вот
символически, как бы, чтобы да, понять,
это символически, да. Совершенно верно. А вот как фундаментально, как связано вот это, какая внутренняя связь глубокая между именно праздником Шавуот, как праздником дарования Торы, и основной идеей книги Рут. Вот это интересно. Так вот он это разбирает и очень интересно приходит к выводу. Значит, что вот Рут, ну, книгу Рут, Мегилат Рут, надо рассмотреть не как историческую хронику, а как литературное произведение, вот как новеллу. И так, что это нравоучительная повесть. И какое же нравоучение, то есть чему она нас учит? И вот для того, чтобы понять, чему она нас учит, он разбирает, значит, разбирает события, но он разбирает под определенным углом. Значит, например, скажем, начинается, ну, я сейчас как пример приведу, а начинается эта книга с того, что муж Наоми Элимелех, что он вместе со своей семьей во время голода перебирается из Иудеи в Маав, да, спасаясь от голода, который тогда свирепствовал в земле Израиля. И потом мудрецы, мы знаем эти комментарии, мудрецы его очень охотно за это порицают и рассказывают, почему нельзя было уважать, что он был там уважаемым человеком, смотрели и пример брали. И он бросил своих, так сказать, соплеменников в беде. Но с точки зрения буквы закона, с точки зрения Аллахи, он был совершенно прав. Аллаха таки да разрешает покидать святую землю во время сильного голода. То есть написано в Аллахе буквально, что селиться вне страны Израиля запрещено, кроме случаев, когда там сильный голод. И дальше приводится даже объяснение, вот, ну, знаете, как Аллаха наш всегда все очень подробно объясняет, приводится объяснение, что называют сильным голодом. Вот. Теперь, вот второй, значит, здесь, видите, здесь пример, как взаимодействуют Тора письменная и Тора устная. То есть нельзя было бы понять правильно суть вот этого вот события, и можно было бы только порицать Элимелеха, а на самом деле это был уважаемый и мудрый человек. И Наоми, она как была тоже такого высокого уровня женщина, как жена вот Элимелеха, понимаете, как Раф и Рабанит. Вот. Так, а тут все рассказывают, что вот он такое совершил, из-за этого с ним все эти несчастья произошли. Это, может быть, это все специально было так произошло, вот как я вначале говорила, для того, чтобы Рут попала в Эрец-Исраэль и родила царя Давида. Откуда мы знаем? Вот теперь. После смерти мужа и сыновей, значит, Наоми решила вернуться в Бейт-Лехем вместе с Рут, возвращается. И когда они вернулись, значит, оказывается, что им не на что жить. И Рут идет собирать колоски на полях. И это было совершенно логично, потому что, согласно Торе, каждому земледельцу, вы это знаете, этот стих, он такой очень известный, когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Край поля называется ПА. Те, кто учился на Гиюре, знают, спрашивают, есть такой вопрос на Байдине. Что такое ПА? Трудный вопрос, потому что не все на это обращают внимание. А если учитель на это не спрашивает специально, то никто не отвечает. То есть, если учитель не подготовил к этому бейдину, то никто не отвечает на вопрос. Вот. Поэтому, значит, Боас, он не удивился, когда он увидел, что на поле есть, кроме его работников, есть еще какая-то женщина. Но он поинтересовался, что это за женщина. Значит, теперь вот мы об этом читаем, да? И мы ничего особенного не думаем. Ну, вот он поинтересовался, как так совпало, что он поинтересовался, и оказалось, что это его родственница. То есть можно это считать как будто простым любопытством. Но если это связывать, опять же, с устной Торой, то можно понять, что он спрашивал о другом. По закону, человек, который имеет определенный минимум средств, не вправе собирать упавшие колоски и пользоваться вот этой заповедью ПА. То есть эти колоски, это ПА, нужно оставить для настоящих бедняков. Понимаете? А если туда придут все, кому не лень, и даже у кого есть доход достаточный, то беднякам не хватит. А Боас же не знал, кто эта женщина. Поэтому он хотел удостовериться, есть ли у нее основания находиться на его поле. И в данном случае, кстати, национальность Рут не имеет значения, потому что по Аллахе нееврейские бедняки тоже могут собирать эти колоски. Вот. То есть, когда Боас позволил Рут остаться на поле, то он поступил строго по букве закона. То есть он знал, что им не на что жить. Он слышал уже про Наоми, которая вернулась, и что они там в бедствии находятся. И плюс, значит, если это моавитянка, то он имеет право ей разрешить собирать. Вот. Но дальше, значит, как нам кажется, что это неожиданно, что он говорит, значит, он разрешил ей пить воду, которая приносит для работников. Он ей сказал, помните, когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. А потом он даже предложил ей, чтобы есть вместе работающие на поле. И даже угостил своей едой. Вот. Он сказал, что приди сюда, ешь хлеб и обмакивай. И она села возле жнецов и подал ей хлеба, ела она и насытилась. И ни один закон не предписывает подобного поведения. То есть, согласно Торе, бедняк может подбирать колоски, которые случайно уронили жнецы. Тут ключевое слово «случайно». Однако Боазу показалось, что его работники роняют слишком мало. И он потребовал, чтобы они специально для Рут оставляли часть колосков. Вот. И, ну, там есть цитата на эту тему. это жест исключительно добровольный, потому что Аллаха этого не требует. То есть Аллаха не может требовать, чтобы земледелец сознательно работал себе в убыток. Знаете, случайно, да, не случайно, нет. То есть здесь вот проводится такой глубокий анализ, я больше не буду рассматривать эти тонкости, я могу эту статью поставить, это очень интересно в качестве презентации, что с одной стороны Боас и Рут, там еще действия Рут рассматриваются, с одной стороны это показывается как вот, что нельзя понять их действия только на основании Торы письменной, которую мы знаем, а обязательно Тора письменная работает в сочетании с Торой устной. Это вот то, что я раньше сказала. Без устной Торы нельзя Аллаху вывести, нельзя знать, как нужно на самом деле, в какой ситуации поступать. Но плюс Боас и Рут, вот эти вот два главные персонажа, они оба поступали с большой мерой хеседа. То есть они делали то, что даже Аллаха им не предписывает. Понимаете? И поэтому это показывает, так сказать, отсюда делаются выводы. По поводу выкупа поля и по поводу заключения брака. И вот теперь, значит, итоги. Подведем итоги. В книге Рут нет злодея. Все герои повествования действуют в строгом соответствии с буквой закона. Но есть двое, Боас и Рут, которые постоянно делают гораздо больше, чем предписано. Именно они становятся главными героями книги. И более того, от их брака предстоит родиться Давиду, величайшему из еврейских царей и предку грядущего Машиаха. Иными словами, через всю книгу красной нитью проходит мысль о том, что добро и милосердие, хесед, не ограничены буквой закона, ибо порой человек должен сделать нечто большее, нежели просто исполнить правила, исполнить лаку. Вот. И в этом контексте становится понятным, почему традиция предписывает читать книгу Рут именно в Шавуот. В этот день евреи получили Тор, то есть свод законов, регламентирующий то, что человек должен делать в той или иной ситуации. А книга Рут напоминает, что в некоторых ситуациях это требование необходимое, но недостаточно. Или, говоря языком Талмуда, а, кстати, когда утром мы читаем молитвы, утренние самые, так помните, мы там говорим «Элу дварим шеэн лаэм шиур, апеа ва бикурим ва раэйону гмилут хасадим ва талмуд тара». То есть, что нет, не установлены нормы для края поля, для приношения первых плодов бикурим нового урожая, для прихода в храм, и для помощи ближнему, гмилут хасадим, и для изучения Торы, Талмуд Тора. Вот мне кажется, что это очень такое, мне было это очень полезно читать. Мне показалось полезным это чтение, и действительно это показывает, может быть, не все прямо объясняет, почему именно книга Рут читается, но вот один аспект очень хорошо здесь описан, как вы считаете?
Да, очень интересно, и так тяжело самому найти такое объяснение.
Да, я хотела с вами поделиться, очень понравилось.
Да, потому что много всяких таких вот, стандартных, грубо говоря, так, не то что стандартных, как вы сказали, общепринятых. А вот так вот, конечно, и самое не найдешь, не знаешь, где прочитать. Спасибо.
Сейчас последние два вопроса. Шавуот в храм приносили. Теперь
бикурим.
Да, бикурим, первинки нового урожая. И нельзя было, вы знаете, что есть закон, что нельзя есть хлеб до того, хлеб из нового урожая, до того, как их принесли в... Ну, здесь еще варианты. Десятину масер, там, мирные жертвы, детей первенцев. Вот и всякое такое. В общем, бикурим, да, приносили. И вот по поводу бикурим сейчас. Вот Шавуот, он называется Хаг, еще у него одно название, у него больше всего названий. И в частности он называется Хага Бикурим. И в Торе написано, прямо в Торе, в книге Бамидбар, написано, в день первых плодов нового урожая, когда доставите приношение новое Господу во время окончания счета недель ваших. Священное собрание будет у вас. Видите, то есть это вот определение омера, шавуота, такое через бикурим. Комментируя этот стих, Раши пишет, что праздник Шавуот назван в Торе днем первых плодов в честь приношения двух хлебов, выпеченных из муки нового урожая пшеницы, которые являются первым продуктом растительного происхождения, изготовленным из плодов нового урожая. Но вот то, что кто сказал про Лея, сказала, вот тут еще Леин, так сказать, знаете, ну, как она предваряет вопросы сегодня, это потрясающе. Так вот, еще сказано, что, однако, в комментариях на Тору тот же стих и в комментариях трактату Сангедрин, тот же стих из книги Бамидбар, Раши объясняет еще иначе. Он пишет, что название праздника первых Бикурим связано с заповедью Бикурим, заповедью приношения в храм первых плодов нового урожая из семи видов. Вот то, что Леечка сказала, которыми славится земля Израиля. Представляете? И я даже читала где-то вот это описание, что как это было невероятно красиво, когда по Иерусалиму шли люди, которые несли разные-разные там фрукты, ну, хлеба выпеченные тоже, но плюс вот эти вот пять видов фруктов, и все, кто там торговал, они все бросали свою работу, выходили из своих магазинов, и ремесленники все бросали работу и смотрели на это шествие. Вот. А вообще заповедь эта Бикурим, она сделана для того, чтобы люди, занятые сельским хозяйством, которое отбирало у них все время и все силы, чтобы они не забыли вообще про Всевышнего и не выпустили его из картины мира. Потому что когда они приносили эти бикурим, то там целая такая речь произносил человек. И он произносил речь, вот то, что является началом Агады. Он прямо рассказывал всю историю еврейского народа. И что это Бог нас вывел из Египта. Что это Он нас провел по пустыне. И что Он нас привел в эту землю. И Он нам ее дал и сказал, так сказать, обрабатывать ее. И вот я это делал, и Он мне дал успех. И вот теперь я принес плоды своих трудов. То есть, понимаете, Он мне... Думает, что он так хорошо работал, он такой молодец, и все, больше ничего не существует. А он осознает, что без помощи, без брахи от Всевышнего все его усилия могли не увенчаться успехом. И это возвращает, так сказать, человеку к мысли о Всевышнем. Вот, поэтому вот такой глубокий смысл эта заповедь с Бикурим имеет. И вот это как раз происходило в Шавуот, и поэтому Шавуот назван по двум причинам. То с одной стороны приносился хлеб, который пекся из омера пшеницы, которая собиралась, и только в Шавуот, ну, во время это, не в сам Шавуот, а во время это. И только после этого можно было есть хлеб, приготовленный из этого нового урожая. И с другой стороны, что именно в день Шавуота приносили с бекурим, вот, которые как заповедь съесть и стоп. Вот. Вот все, что я хотела рассказать. То есть, может быть, я хотела больше рассказать, но это то, что мы уже закончили. Уже закончился урок, так что очень рада была вас видеть. И теперь Хаг Шавуот Самеах.
Да, Хаг Шавуот Самеах.
Да. Хаг Самеах. Чтобы у нас наконец-то улучшилось наше состояние с, вообще с Мимшало и все, что это будет, этот кабинет, это все разваливается. Будем надеяться на то, что здравый ум победит.
Да, Светочка, будем так надеяться. Но нам так и сказать, знаете, сейчас вот очень хорошо видно, что без надежды на Всевышнего можно просто погрузиться в тяжелую депрессию и больше, так сказать, никакой спасения от этого нет.
А это однозначно, да, это однозначно.
А если считать, что мы видим только маленький кусочек, так сказать, всего, а вот как я сегодня говорила, специально я это держала в голове как раз, что вот сейчас у нас очень тяжелая ситуация, но мы не знаем, что да, какую дверь нам Всевышний откроет. Точно так же, как вот у Рут и у Наоми, кстати, была ужасная ситуация и достаточно долго. И они не падали духом, они достойно и, так сказать, честно себя вели вот в этих условиях, поддерживали друг друга, хесед проявляли. И все, так сказать, таким чудесным образом устроилось. Так что мы будем брать пример вот с ним.
Ключевое слово «достойно», да.
Да, достойно, кстати, да. Ну, хорошо. Да,
спасибо,
да. Большое.
Ну, хорошего.
Спасибо большое. Как
сама? Еще провести. Всем.